Так, наша сегодняшняя тема – это тема Хануки, подготовки Хануки. В смысле, это можно сказать, идеологической подготовки и галактической. То есть, разные философские и практические аспекты этого праздника. Мы знаем, что еврейские праздники, мы никогда их не отмечаем как исторические даты, а всегда мы их заново переживаем из года в год. Также, то есть то, что произошло когда-то, мы не празднуем то, что произошло когда-то. А каждый год, когда мы приходим к определенной дате, в которую произошло то или иное событие, мы заново переживаем то же самое, свет высвечивается тот же самый свет, который был тогда в те дни. Например, если Моисей 10 числа месяца Тишрей спустился с горы Синай со вторым скрижалем, который получил после того, как первые были разбиты из-за греха Золотого Тельца, так и навеки это остался как день Йом-Кипур, как день искупления. Если Адама, первого человека, судили и помиловали в первый день месяца Тишрей, то и сейчас каждый год в день Рош ха-Шана снова его судят каждого из людей, решая то, каким будет его следующий год. И то же самое насчет праздника Песах. Мы говорим, что вот мы ожидаем вот это последнее избавление, которое мы затронем сегодня в нашей сегодняшней лекции. И мы говорим о том, что вероятнее всего это произойдет в месяц Нисан. Почему? Потому что так как в месяц Нисан они были избавлены тогда, все дни они вышли из Египта, также и в наше время, скорее всего, именно в Нисан они будут избавлены. Праздник Пурим. Так же, как когда евреи спаслись от неевреев, также написано, что и сегодня тоже следует, если у людей есть какой-то суд с неевреем, то лучше ему сделать все, чтобы судебное разбирательство происходило именно в месяц Адар. И лучше всего как можно ближе к празднику Пурим. Почему? Потому что то, что было тогда, это осталось вечности. Мы как будто идем по кругу. Мы идем по кругу. Шана – это слово «яшан» – это слово «шана», слово «повторение». Мы идем по кругу времени и возвращаемся к тем же станциям, которые уже отмечены. Но мы хорошо понимаем, что есть события, которые оставили отпечаток на истории, а есть события, которые не оставили отпечаток на истории. И вот, таким образом, мы можем понять то, что мы находим в первоисточниках в Вавилонском Талмуде. Я сейчас цитирую вам прямо с текста Талмуда, кстати, Шаббат, лист 21, вторая страница, которая является первоисточником во всем, что касается праздника Хануки. И так там написано. Спрашивают, что такое Ханука? Учили нас наши учителя 25 числа месяца Кислев, это дни Хануки, 8 дней Хануки, которые не проводят траур и не проводят публичный памятный вечер. Почему? Потому что когда вошли греки в храм, они осквернили все масла, которые там были, и когда победил дом Хашмонеев, проверили и не нашли, нашли только один кувшин с маслом, который был запечатан печатью первосвященника, и в нем было достаточно только для того, чтобы зажигать один день. Произошло чудо, и зажигали из него 8 дней. На следующий год отметили эти дни и учредили их праздником, который будет Галель, чтение чтение тех отрывков из книги Тилим, которые мы читаем на праздники и на Новый месяц. Это с 114 по 118 псалмы. И вода, и благодарение. Благодарение за то, что мы знаем, что в молитвах добавляют Ал-Ал-Ниссим, да, за чудеса и за избавление, и за войны, которые ты нам сделал все дни в нашей вере. И здесь возникает вопрос, почему именно на следующий год, да, то есть описывается, что это чудо с кувшинчиком Амба, но все-таки праздник учредили именно на следующий год. Почему именно на следующий год? Ведь война продолжалась еще много лет после этого. Это был, ведь если у нас есть две книги Хасмонеев, то уже в конце 4 главы мы уже проходим все события, которые связаны с праздником Ханукки, то есть очищение храма. После этого были еще войны, которые должны были утвердить окончательно эту победу. Вот. Но все события, которые связаны с праздником Ханукки, они до конца 4 главы первой книги Хашмонеим. Спрашивается, почему же, чего они ждали? Почему они учредили этот праздник только на следующий год? Почему в тот же год после этого чуда сразу же не собрались и не учредили? В соответствии с тем, что мы только что сказали, мы можем это понять. Ведь мы говорим о том, что не все события достойны, чтобы сами сами учредили праздник. Только те события, которые оставили отпечаток на времени, и которые были правильны не только в то время, но и каждый год. И каждый год, когда возвращается к этому времени, тот свет, который появился, те свойства, которые проявились в тот первый раз, остались отпечатком на времени, и они проявляются ежегодно, только такой праздник мы можем. То есть поэтому совсем, это совсем не просто учредить праздник. Для этого нужно или сам Творец, Творец знает, именно он решает, что оставить отпечаток и что нет. Вот. Или то, что написано в Торе, то есть Торе знает, какие праздники, какие именно события достойны остаться праздником для нас. Или же для этого нужно быть пророком, чтобы это почувствовать. И вот действительно в то время были еще люди, которые имели вот этот пророческий дар, или по крайней мере, может быть, чуть ниже, чем пророческий дар, не совсем любим, а люди, которые имеют чувство духовности, то, что называется Руаха Кодеш, дух святости, и они хотели, прежде чем они решают увековечить этот праздник навеки, они хотели почувствовать, осталось ли это века, останется ли это или нет. В тот год это еще нельзя было почувствовать, они были в разгаре самих событий. Поэтому они переждали год, пришли эти дни, и они почувствовали, что снова тот свет, который проявился в победе Хашмоне в первый год, он остался им, и он проявился им во второй год. И тогда, когда они почувствовали, что это действительно отпечаталось на времени, именно тогда они учредили на веки веков до конца мира, учредили праздник Ханука. Действительно, хорошо, мы говорим о том, что это праздник, что это что-то, что осталось в веках, но вот очень хотелось понять, что именно осталось в веках. Что именно? Вот мы говорим себе в Хануке, вот насчет Хануки действительно более буквально в смысле, потому что есть заповедь зажигания ханукального светильника. Но какой именно свет, что мы такого вынесли из Хануки, чтобы это осталось в веках? О чем нам следует подумать, когда наступают эти дни? К чему мы должны приготовиться? Какие чувства нам надо заново пережить? Какие мысли перемыть? Ну, во-первых, начнем с отрицания. Начнем с того, что неправильно. К сожалению, люди, которые учредили здесь государство Израиль, они хотели, чтобы история еврейского народа начиналась с 1948 года. А все, что происходило до этого, они предпочитали, чтобы забыли. И поэтому вот этот, как мы увидим, сугубо религиозный праздник, они хотели придать ему более национальный народный характер. И таким образом, что как сегодня принято в обществе? Праздник сам себе называется праздник света, праздник вечерей. Да? Не говорят о том, стараются не заострять внимание о том, что это имеет начало под собой то чудо со светильником, которое было в храме. Называют просто праздником света, да, как будто как Новый год, индальские дни и так далее. И также, о чем они говорят, да, также написали много песен, да, «Ми мэлэд бурон Исраэль», как будто вот хашмонаим были такие чудо-богатыри с большими бицепсами, были такие сильные солдаты, и они вели партизанскую войну. И таким образом, благодаря своей ловкости и силе, и решительности, они победили. Ну что ж, трудно обвинять тех, которые не имели другого выхода. Мы знаем, что любое движение идеологическое, оно заново старается переписать историю. Но очевидцы, те, которые присутствовали в то время, они учредили нас в молитве, которую мы произносим с тех пор и до наших дней. Масата Гибурин, Ясна Нашир. Они, обращаясь к Богу, говорят, я дал сильных, руки слабых. То есть они признают, что хашмонаим, что те, которые противостояли греческой державе, были слабыми, да и откуда и быть сильными. Кто они были, сами по себе? Они были священнослужителями. Священнослужители несли службу в храме, скорее всего, изучали Тору. И в их подготовку священника совсем не входили разные физкультурные упражнения. Это не было нужно. А им нужно было знать все эти подробности, очень сложные законы, которые связаны с порядком жертвоприношений. Поэтому они были слабыми. Они были решительными, но они были вполне слабыми. И война-то была не война народная, это была не война за независимость. Почему я так говорю? Дело в том, что к тому времени, уже больше 60-70 лет, они находились уже под игом, можно так сказать, уже со времен Александра Македонского, который был задолго до этого. Да, был Александр Македонский, после этого были Птоломеи, после этого Селевкиды, и только с четвертым Селевкидом Антиохом Епифаном начинаются все проблемы. Достаточно длительное время это все продолжалось.
А какие это годы? Есть
на это исторические даты. Значит, событие Ханукки — это 164 год до их веры, да?
Их веры,
да, по счету народа, то, что мы называем. Вот. И уже задолго до этого уже они были завоеваны Александром Македонским и были под греческим владычеством, и вообще весь мир был почти в этом состоянии, исправно платили налоги. И не было никаких проблем, это было все естественно и нормально. Все хорошо понимали, что маленькие страны, маленькие народы подпадают под влияние больших. Когда началось восстание, когда они стали вмешиваться в вопросы культуры, в вопросы религии, в вопросы совести, тогда и начинается вот это восстание, которое началось в Мадине. Вообще, с чего все началось? Не с того, что какого-то народного освободительного движения. Да и вообще, по опыту в других странах греки были вполне сносны. Они позволяли каждому продолжать жить своей жизнью. И это было все вполне приемлемо. Вся война началась только тогда, когда затронули вопросы религии. Что? Мы еще объясним, против чего они выступили и почему. Там еще и Шаббат, Шходыш, да? Они выступили против всего этого. Кстати, с чего началось восстание? Описывает книга Маковеев, и также есть это Иосифа Флавия, что дело было в Мадине, один из греческих наместников построил алтарь, построил жертвенник, и на нем надо было заколоть свинью для леса, да, во имя леса. И, значит, вначале предложили так, самому уважаемому человеку, Матитьяу Манею, предложили ему самому прийти и провести это жертвоприношение в знак лояльности к вечным властям. Он отказался, и тут один из евреев, эллинизированных, да, которые старались потакать грекам, каждый делал это по разным причинам, наверное, были и так называемые идеалисты, некоторые просто, потому что греки старались различными постановлениями как можно больше испортить жизнь тех, которые продолжали соблюдать иудаизм. Вот, в частности, приводится, что на каждом замке должно было быть написано «Я больше не верю». Да? Нет у меня доли в Боге Израиля. Вот, понятно, многие предпочитали оставлять дома на распашку открытыми, да, чем писать такое. На любом валу должно было быть написано «Нет у меня доли в Боге Израиля». Многие отказались от сельскохозяйственных работ. В то время это было основная часть дохода. Больше, чем ремесла, больше, чем торговля.
На валу?
На битке, на рогах надо было. На битках, когда пахали. То есть и всякими такими постановлениями старались ущемить права тех, которые старались продолжать. Но это еще было как-то с этим устроились. Вот. И там в основном Матитьяу отказывается приносить эту жертву. Это берется сделать вместо него один эллинизированный еврей. И тут Матитьяу выхватывает кинжал, набрасывается на этого эллинизированного еврея, останавливает его, его сыновья, еще некоторые пришедшие к ним, помогают ему расправиться со всем отрядом, чтобы не хотели всего, и после этого он и его единомышленники отправляются в горы и начинают войну. И вот, вы понимаете, у современного человека, если он честен сам с собой, у него просто необходимо, чтобы у него возник конфликт с тем, что там произошло. То есть мы можем себе представить, что человек, который употребляет свинину в пищу, у него должна возникнуть как бы настоящая несовместимость с этим праздником. И вот я когда-то, еще очень 10 лет тому назад, помню, что я читал какую-то статью, которая как раз показывает, иллюстрирует это. И в этом году я искал долго и упорно в разных изданиях, пока не нашел. И вот снова, да, это на иврите, это статья, которая была напечатана в газете «Маариф», здесь подписана «Мем Хазани», датируется она 4.1.82 года. Давным-давно напечатана. И вот что говорит эта статья. Я буду переводить текст. Я шел в один из ханукальных дней, и встретил моего друга со времен моей учебы в университете. И он представляет перед мной своего сына и говорит мне с гордостью: «Этот мальчик делает мне проблемы». «Какие проблемы делает тебе твой сын?» Он пришел со школы в канун Хануки и спросил: «Папа, Маккабеи были религиозными?» Он умный парень, и сразу же он понял, что он попал в беду. Он пытался рассеять дым, как бы дымовую шашку, и выйти из окружения. Он сказал своему сыну: «Да тогда еще такого не было. Не было религиозных религий». «Да, а почему Матитьяу убил того человека, который хотел принести в жертву свинью? Мы что, не кушаем белый стейк? Это не то же самое». Пытался выкрутиться. Что? Здесь в Израиле все рецепты, да, со свининой, здесь это называется белым мясом. Поэтому никогда, если вы будете в религиозной семье, и вы имеете в виду грузинку, да, никогда не просите белое мясо, потому что у религиозных людей могут не так понять, вот, это чревато. И здесь, так как слово «свинья», «хазир», это настолько назидательное, вот, столько жизнь полегло для того, чтобы это к нам не относилось, что даже в религиозной письменности посещают сказать «давара хэр», это чужая вещь, вещь чужаков, да, даже не называют по имени, стараются не называть. И поэтому в любых рецептах, да, также это символ, да, символ чего-то плохого. Поэтому даже где упоминается, говорят, стоит лава, да, что это белый, белая вырезка, да, называют это белым мясом. Именно это имеется в виду. Так мальчик ему сказал, что мы не кушаем белое мясо, это не то же самое, пытался выкрутиться папа. Это да, то же самое. Когда мы кушали в закусочной, я слышал, что они говорили о свинье. А ты и мама называете это белое, потому что вам стыдно. Ну хорошо. Маковеи были религиозными. Сказался мэр. Скажи, пожалуйста, а если бы ты был во время Маковеи, ты бы, наверное, воевал бы против них? Нет. И сразу же он добавил, чтобы упредить возможные мысли, потому что они евреи. Однако, говорит ему его сын, как я тебя знаю, ты бы к ним не присоединился бы. Я не могу знать, что бы я делал, если бы я был тогда. Может быть, я тогда бы был кем-то другим. Хорошо, тогда давай не будем говорить про тогда. Давай будем говорить про сейчас. Тогда зачем, почему мы празднуем победу религиозную? Это не так. Это была общая победа, не только религиозная. Мальчик снялся, улыбнулся. Было понятно, было видно, что он хорошо подготовил себя и при заранее приготовил эту завтра. Да? А что это такое, то, что написано на волчке ханукальном? Большое чудо было здесь, мы сгадали Яков. Ведь речь идет о чуде кувшина с маслом. Это не было при новом освящении храма. Что делали в храме? Молились. Мой друг заранее понял, что он впал в беду. Он умный. Его сын умный, как и он. И мой друг понял и знал, что мальчик прав, и нет смысла выкручивать. Ты прав, Ники, сказал ему. Мы не последователи. И тут мальчик посмотрел к нему взглядом воспитателя и сказал ему, ну хорошо, тогда пришло время, чтобы мы стали, да, последователями. В этом ты тоже прав, сказал отец. И поняв, что эта битва потеряна или свинина, или ханукальный светильник, они вместе не могут идти вместе. В любом случае они не укладываются у мальчика, у которого ушки на макушке. А что у взрослых, у которых глаза закрыты? У них это да, может быть. Они стараются не обращать внимания на тот факт, что война Маковеев была религиозной войной, иудаизма против эллинизирования. Они стараются не обращать внимания на то, что по всей видимости они бы встали против Маковеев или бы остались нейтральными, потому что борьба религиозных Маковеев ничего бы им не говорило, ведь они, которые кушают свинину и приносят жертвы сегодняшним идолам, они и есть организаторы наших дней. Организаторы, которые не могут понять то, что понял мой друг. Мой друг это понял сразу, и поэтому он поспешил сдаться в своем споре с его сыном. Он понял, что если он решит в пользу свинины, вместе с отрицанием настоящего смысла праздника Хануки, то его сын спросит еще один вопрос. Если свинина, если как все народы, тогда зачем нам нужен государство? Вот, я не думаю, что это могло бы быть напечатано в Мариле сегодня, в наше время. Но тем не менее, здесь это пишет, по всей видимости, нерелигиозный человек. Вот. И прямо он приводит тот конфликт, который существует у современного человека за счет этого. Но более того, это еще не все. Это еще, как говорится, цветочки. А когда мы видим, насколько исказили образ Маковея, настолько, что это уже укоренилось, что центр, в котором проводятся Олимпийские игры, да, Олимпийские, Олимп, мы хорошо знаем, что это такое, называется Маковея в Израиле, там, где проходят местные игры, это называется Маковея, Кфара Маковея, да, Маковея. Знаете, что такое Маковея? Маковея — это аббревиатура «Никому как бы и машин». Кто подобен тебе среди идолов Бог? И вот называть этим именем игры, которые всегда происходили испокон веков в честь пребывающих всех, в честь тех, которые как будто живут на Олимпе. Более того, уже в мое время, сколько я себя помню здесь, дважды это происходило. В Хануку баскетбольная группа Израиля Маккаби Тель-Авив. Маккаби Тель-Авив играла против греческого Панатинайкоса и победила его в Хануку. И они были очень довольны тем, что они победили. Нет, ну вы понимаете, что когда евреи побеждают в спортивные игры в Хануку греков, на что это похоже? Это же самая настоящая победа греков. Ведь это получается, что ученик превзошел своего учителя. Любой учитель не гонит ученику, а он рад, что он сделал такого, который сумел стать больше, чем он сам. Это называется Маковея.
А почему не играет в баскетбол в Хануку?
Я не
знаю.
Сейчас. Спортивные игры. Ведь мы знаем, что спорт вообще, профессиональный спорт, это именно то, что греки хотели здесь насаждать, да. Мы дойдем до того, мы сегодня объясним, как иудаизм относится к спорту ради спорта, к самоцели. То есть называть спортивную группу Маккаби чего-то, это, ну, на что это похоже? На что это похоже? Ну, это примерно, да, настолько, не любят, когда упоминают это, но правильно, назвать я зашел именем одного из, может быть, тех, которые учиняли окончательное решение еврейского вопроса, это может похоже на это, может не так редко, но что-то примерно так, это совершенно противоположно. А что получилось? С чем боролись? На то и напоролись. Более того, никто не просил называть Маковея. Но это уже, они уже исказили образ Маковеев, да, они все были богатыри, и мы тоже, сегодняшние вести богатыри. Вот. С Битаром у меня таких проблем нет, Битаре были веселые ребята, с Битаром у меня проблем нет.
А Битар
— Битар, да, целый день, обычно так, Битар — это Ликун, это больше правое, то, что началось с Аганы, в них общество, а Маккаби это связано с Эссель и в дальнейшем с партией Абода. Да, это исторически.
Для Казы, понимаете, как религиозный человек, который мы много учились, большинство народа, да, я как думаю, наоборот, но он не знает такой точной расшифровки аббревиатуры. И наоборот радуется, что вот мы грекам показали. Они патриотичны. И это как символ победы нашего государства. То есть они получают удовольствие, что мы грекам показали или еще кому-то.
Да, да.
Именно на правду победили, понимаете, как будто вот...
Это вы знаете все, ну, понятно, не только там еще там другие, рабы. А потом у народа было хорошо, что мы их победили. Это можно же как-то учитывать сильную сплоченность и любовь, и национальное самоопределение.
Вот именно, значит, насчет национального самоопределения, в этом есть и проблема. Именно я сейчас не могу исправить весь народ, я не ставлю перед собой такие крупные цели, но по крайней мере, да, когда мы собираемся здесь сегодня вечером, вот, я надеюсь, что сегодня вечером, после того, как мы все это поговорим и все объясним, вот, по крайней мере, находящиеся здесь, те, которые пришли, вот, и тем, которым вы, может быть, войдете в контакт, да, и расскажете им о том, что мы говорили сегодня, то уж они, по крайней мере, будут уже более информированы. Я не в состоянии изменить все, я в состоянии сделать только то, что от меня зависит. Вот. То есть моя задача принести вам некие факты. Это не только, как видите, трактовка. Вот. Я стараюсь оперировать фактами. Видите, я стараюсь приводить больше. Всем известно, что будут говорить звездные люди, что будут говорить разные. Но я стараюсь приводить источники, которые. Или первые источники, которые ближе по времени, к тому времени, и поэтому они больше свидетельствуют о том, что произошло там на самом деле. Или уже источники нашего времени, которые не настолько религиозны, но тем не менее это думающие люди, которые проанализировали, пришли ко всему этому. То есть вполне может быть, что есть много людей, которые ошибаются. Но я вам даю об этом судить самостоятельно. Я привожу какие-то факты. Вам мешать, о чем это говорит. И вот, как отрицательный пример, я нашел, когда читал материал к этой лекции, я нашел следующую статью, которая была напечатана в Мари Ленуа, да, это журнал, Марив для юношества, кто не читал до сих пор, там нечего читать, вот, но тем не менее, после того, как я приведу, что там написано. И что там пишет тот, который отвечает на имя Моше Яалон? Он пишет там следующее. После того, как вы выпьете масло, которое останется в уголках ваших ртов, после поедания пончиков, и после того, как вы зажжете цветные свечи, и после того, как вы перестанете играть на деньги волчками, может быть у вас немножко, какой-то вот стиль такой, истинно играет, да? Может быть у вас еще останется немножко головы для того, чтобы подумать о том, что, какие именно идеи переводит нам праздник Ханки. Например, тот известный рассказ про Хан. Действительно, один этот рассказ, который рассказывает вокруг Ханки, что в эти дни был такой случай, что была женщина, у которой было 7 сыновей, и греческий наместник хотел их заставить поклониться идолам, и они не поклонились, и погибли все до одного, и затем умерла их мать. Вот. И это приводится как героизм. Пишет здесь этот Мойша: в наше прагматическое поколение мы бы сказали, что ничего бы не случилось, если бы эти 7 сыновей поклонились бы одному идолу или 100 или 1000 и спасли бы свою жизнь, и после этого вернулись быть хорошими евреями. И даже не важно, правильно ли этот рассказ, он был или не был. Важен факт, что в течение многих поколений народ Израиля жил на вот этом предании, а самопожертвование ради освящения имени. Это началось у Авраама, который был готов принести жертву своего сына, да, помните, там этом, на горе Мария, только потому что Бог сказал ему так. Это случилось у Исаака, который зарезал свою дочь только потому, что он дал такой обет. Ну, Исаак так и не был прав. Смотрите дальше, то есть насколько мы сегодня удалились, он говорит, это случилось защитникам Мецады, которые покончили жизнь самоубийством для того, чтобы не упасть в римский плен. Вот. И дальше он говорит о том, что в наше время современный человек не в состоянии это понять, и не в состоянии считать это правильным. Вот. То, что меня действительно затронуло, вот, я понимаю, что религиозные ценности для этого для этого парня, скорее всего, мало чего говорят, но когда народ перестает уважать тех, которые пожертвовали жизнью при попытке вернуть себе свободу, то это уже говорит о том, что какие-то уж свои государства разрушены, понимаете? Без уважения резкой крепости Александра Матросова нам себе не можем представить, неважно, правильно так сказать или нет, неправильно, но на этом были воспитаны поколения, и где-то это и правильно. Вот. Когда государство теряет, согласитесь, что когда государство теряет уважение к тем, которые положили жизни за свободу народа, это очень плохо, это очень плохо. Вот. И здесь действительно, да, он после этого также поднимает вопрос о том, что если даже раввины, которые этому всему учат, готовы ли были, они были отдать свою жизнь в аналогичном случае, он это оставляет как открытый вопрос, как будто ему ясно, что нет. И, значит, есть такая вот подсказка, если вы бы этого не сделали, так зачем вы празднуете? Зачем вы празднуете то, во что вы не верите сами? Ну, на это я могу успокоить его, хотя он меня не услышит, что у меня нет никакого сомнения, что они бы да, на это пошли в том же случае, потому что закончится говорить так, что жизнь человека, она важнее всего, и опасность для жизни отменяет исполнение любой заповеди, помимо трех. То есть человек действительно должен умереть и не поклониться идолу. Это да. Это да, да, так. И так бы сегодня поступило бы большинство. Ну что ж, мы видим, что Ханука – это грубо религиозный праздник. И сегодня, при попытке его подогнать под сегодняшние принципы, это заканчивается обычно неудачей. Поэтому, может быть, было бы правильно, если мы попытаемся себя приблизить к исконным идеям этого праздника, чем пытаться изобретать всякие теории, которые не выдерживают даже моей шпильки. Так вот, все-таки в чем настоящий смысл праздника Ханука? В чем настоящий смысл? Мы знаем, что Ханука считается для нас столкновением не только народа завоевателя с народом завоевателя. Это означает столкновение двух культур, которые с одной стороны похожи друг на друга, но с другой стороны совершенно не похожи. И я объясню то, о чем идет речь. Более того, этот конфликт, он происходит из недр самого бытия. И для того, чтобы это понять, мне бы хотелось здесь, я ставлю листы, есть лист, который начинается с цифры 7, есть лист, который начинается с 27. Мне бы хотелось, чтобы мы просмотрели два отрывка из книги Даниила. Вот есть здесь достаточно для всех, поэтому пока что добавляю. Значит, первым для нас будет там, где, который начинается с числа 27. Вот где стопочка. Да-да, все сделано. Все сделано, все готово. Вот. И вполне хватит даже ставить.
Тогда седьмое, да?
Нет, есть один лист отсюда и другой отсюда. Да, отписка. Две стопочки.
Да, тут первое. Вот,
первое. Да, мы начнем с текста, который помечен. Вот это, Даниил, да, с этого, да. Это не продолжение, это другое, это другой источник. Начнем с того, с той страницы, которая начинается с слова Даниил. Даниил, да? Это был более доступный перевод, который я нашел на интернете, поэтому он может быть не совсем современный, но он годится для того, чтобы понять. Значит, здесь я просто не мог перевести полностью весь рассказ. Рассказ начинается с того, что Даниил растет, то есть дело происходит после разрушения первого храма. И вот Навуходоносор, который разрушил первый храм, взял из самых знатных семей себе несколько мальчиков и девочек, чтобы вырастить их большими вельможами, большими каждым, на что будет способен, там был Даниил, там был Ханания, Мишель, Азарья, то есть те, которые потом стали большими сановниками. Вот. И дело было так, Навуходоносор приснился ночью сон, он утром приходит и говорит, и он этот сон до утра забыл, но он почему-то решил для себя твердо, а вот таких, для таких тиранов так, Навуходоносор, он еще почище Сталина был. И для него любое решение, конечно, бесповоротно, он решил, что этот сон важный, и он призывает себе всех своих колдунов, из зачетов и говорит им, что сон мне приснился, но я его не помню, и вам предстоит, значит, двойная задача. Вам, во-первых, надо воспроизвести мне этот сон, и, во-вторых, его разгадать. И здесь волхвы и колдуны говорят ему, что эта задача для нас непосильная. Если ты нам расскажешь сон, мы тебя его истолкуем по принципам толкования снов. Если не расскажешь это, на это нас не учили. Сказал ему Навуходоносор, значит, если вы не сможете этого узнать, значит у вас не настоящий дар. Если найти более-менее достоверное решение, какое-то толкование, это может любой умный человек. А сейчас, как только я вам задал чисто настоящую задачу, так вы уже постоите, так вот ему сказал, и разглядывайте сон, или я вас полностью упраздню. Да, всем голову поснимаю, и дом ваш вытащу в помой. Да, так очень просто, просто ясно. Да, он уходил. И вот они как-то не там менялись, они не смогли ничего сделать. И процесс пошел. То есть был отдан указ и стали убивать вавилонских колдунов. И эти крики и вопли доходят до тех комнат, в которых находился Даниил. И он спрашивает у его пиратика, у того слуги, который был к ним представлен, скажи, что это за вопли во дворце? На что он говорит, ты знаешь, до тебя тоже скоро дойдут. Сейчас всех подряд будут ликвидировать. А почему? И он рассказывал, просто старик приснился сон, и он любой ценой готов сделать все для того, чтобы узнать его. И Даниил говорит ему, скажи царю, что я, чтобы он дал трудненный срок, я берусь в это время воспроизвести сон и его толкование. И Даниил молился эти три дня, и потом он действительно, ему разгадали, каким был сон Навуходоносора, и также толкование этого сна. И вот с этой, здесь мы уже начинаем с того, какой ответ дал Даниил Навуходоносор. Даниил отвечал царю и сказал, царь, о котором царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обряды, ни интеллигенты, ни гадания. Но если бы взял Бог, то мы считаем его на путь царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой, видение говорит твои ложь, твои были такие. Ты также ложь в твоем думал о том, что будет после всего. И Навуходоносор, который сам собственными силами ущербил мировую державу, у него очень часто были мысли, а зачем это нужно? Сколько времени это все продержится? Надолго ли? И вот, как мы знаем, обычно то, что те мысли, которые человек не хочет думать для него, они ему снятся об этом, ему снится ночью. А мне тайна, я открыто не потому, что я был в уме всех живущих, но для того, чтобы открыто было свое разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего, да? Это помышление, которое, может быть, он сам себе не давал достаточно четко. Тебе царь был такой видение. Вот какой-то большой стукан, огромный большой стукан, чрезвычайно плеск стоял перед тобой, и снажен был в виде его. У этого стукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его и серебра, члены его и бедра его мерзли. Голени его железные, ноги его частью железные, частью биняны. Да, очень, очень интересный сплав, да, самым твердым материалом, самым крупным. Ты видел его, такой камень не оторвался от горы для садийского рук, ударил стуканом, железный земляный ноги не разбил. Тогда все вместе раздавил, жилье в Римином месте, серебро и золото, деньги, как правда, летний кумок, и если у нас нет, если далее осталось с ним, а камень, разбивший стуканом, сделал великой дороги на полную землю. Вот что скажем перед сыном и значение его. Ты стал царь царей, которому Бог небесно даровал царство, власть, силу и славу, и все, что он человеческий, где бы они не жили, в деятельности, в единствах, написано, что Мухотоса, он обладал очень большими духовными силами. Говорят иногда, что для отправки подданных он иногда совершал прогулки верхом на льве, насколько был. Ты – это золотая голова. То есть это и есть голосный сад, белый. После тебя выставили другое царство, ниже твоего, имеется в виду царство перстов, еще есть царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. Это и есть медное. А четвертое царство будет тебе известно как железо. Мы считаем, что мы сегодня живем в эпоху царства и дома четвертого царства. И оно самое первое, поэтому оно как железо. Ибо как железо разбивает и разрабляет все, так и оно подобно всесокрушающему железу будет разрабляться и сокрушать. А то, что ты видел, ноги, пальцы, нога, в части двери, дошечная часть железа, то будет царство разделенное, да, с много европейских стран, много европейских народов. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с дошечной дверью. То есть каждая группа, этническая группа из этих народов, да, иногда будет более могущественной, все время, когда Испания была самой могущественной, потом была именно Франция была, потом Англия, вот, то есть это внутри это очень крупко, внутри это очень крупко, но тем не менее, в обществе они сохраняют свое величие и свою силу. Вот. И дальше, значит, после этого, да, есть камень, это означает то царство, вот, которое установит сам Бог, это есть царство, которое будет после прихода Машиаха. И вот дальше, здесь это уже не переведено, дальше рассказывает пророк Даниил, что после того, как Даниил ему все рассказал Навуходоносору, Навуходоносор встал со своего трона, и он упал на колени перед Даниилом и приказал построить ему жертвенник, то есть он хотел ему поклоняться как божеству, ну и сам Даниил, разумеется, от этих почестей отказался, то есть он сам сказал, что это не от него, а от Бога, вот, если хочешь нанести жертву, нанеси ему, и с этого момента он стал наместником царя. Настолько возвысился, после этого были против него интриги, его бросили в львиное логово. Есть еще много чего, вы можете прочитать дальше в книге Даниила.
А вот Навуходоносор
одно было? Нет, совсем не то. Следующий текст происходит во время Навуходоносора, это Белшацар, да, это уже преемник Навуходоносора. То есть первый сон, это был сон, там, сон Навуходоносора. Следующий сон, во втором листе, который перед вами, это сон самого Даниила, да. Здесь, конечно, мы постараемся это пройти как можно быстрее, еще у нас много чего надо успеть. Первый год Навуходоносора царя Вавилонского Даниил видел сон, и значит, видение головы своей на ложе своем, тогда он записал этот сон и заложил сущность дела. Начал речь, да, это Даниил 7, да, начал речь Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлины, я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, и между зубами его. Ему сказано так, «Встань, ешь, мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как бас, тигр. На спине у него 4000 крыла и 4 головы были звери всего и власти на Боге. После всего, то есть отдельно от всего этого убило 4-го зверя, потому что мы знаем, что 4-е царство продержалось больше, чем все 3 первые вместе взятые. Да, 4-е царство – Эдом, Европа сегодня, Рим, Америка, то, что сегодня каждый раз центр перемещается, помните, как блин, то есть внутри это хрупкое. Это хрупкое, да, но в обществе это очень крепкое царство. Вот, поэтому о нем, вот, ему приснилось отдельно. После всего видел я в ночных видениях, и вот его четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный, то есть он вообще ни на что не похож. У него большой железный зуб, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличный был от всех прежних зверей, и 10 рабов было у него. Я смотрел эти врага и так далее, если он рассказывает о том, что происходит с этим четвертым царством. И вот дальше он говорит в 9 стихе. Видели, наконец, что поставлены были престолы и засел ветки днями, да, это название Творца, потому что он привещен, да, одеяние на нем было белое, как снег, понятно, что это все аллегории. Вот, и здесь после этого отбирают 24-го и дана власть Мессии. И снова рассказ о четырех царствах. Вообще, да, мы в данном случае мы видим, что Даниил видит как зверей. Вавилон – это как лев, персы – они как медведь, Греция – это как тигр, и Идумея, Эдом, царство Эдом, Рим – это вообще ни на что не похоже, но нечто очень страшное. В чем вообще смысл вот этих четырех царств? Наш мир, мы видим, называется Олам, от слова «Гэйзэн», от слова «Скрытие». И даже на русском языке кто-то услышал такое вот изречение, что творение – это притворившийся творец. Каким образом творец прячется? Ведь с одной стороны творец хочет управлять миром, но с другой стороны это не должно быть ощутимо, чтобы оставить свободу выбора. Так вот, для того, чтобы с одной стороны управлять, и с другой стороны была осталась свобода выбора, творец создал следующий порядок, что в течение всей мировой истории, вот, то есть с тех пор, как стал еврейский народ, в мире будут четыре царства, четыре сверхдержавы, которые, так будет казаться, внешне казаться, что они управляют миром и что они диктуют порядок всему миру. Четыре сверхдержавы. То есть получается так, что еврейского народа, какая бы ключевая идея, он является эмиссаром Бога в этом мире, он послан то, чтобы раскрыть Творца в этом мире. А эти сверхдержавы, сознательно или несознательно, они его скрывают. Понимаете, они как бы заклоняют его. А на самом деле что происходит? Через эти сверхдержавы, точнее через тех правителей, этих сверхдержав, Творец управляет всем миром. Он поворачивает в ту сторону, это только кажется, что он свободен. Чем человек выше, тем он меньше свободен. Вот еще Лев Толстой развивает такую идею в конце «Войны мира», это действительно так. Чем человек выше, тем его решения вызваны большим движением снизу, тем меньше у него вариантов. Вот, это не так просто, тем более, если на него влияние выше. Так, об этом написано, что сердце царей в их царских решениях – это в руке у Бога. И вот эти четыре державы, они, каждый из них ставит перед еврейским народом какую-то свою задачу, какое-то свое препятствие, которое надо пережить и которое надо как-то реализовать и продолжить дальше. И вот первое царство, оно сне Навуходоносора, это не золото, во втором сне это лев с орлиными крыльями. То есть Навуходоносор был действительно царем царей, он завоевал весь мир, так как он был выше всего мира на голову, хотя сам был очень высоко, низкого роста, тоже напоминает всякое, да? Но он был духовно на голову выше всего мира старшего, и он его завоевал. И он его завоевал. И также он разрушил храм, и ему пришлось пережить изгнание. Персы были известны и до сих пор, говорят они, что они очень алчные. Вот. То есть они менее подвижны, они не разрушали храм, но они задавали весь мир в желании разбогатеть. Именно поэтому это медведь, который очень любит покушать мясо немножко, но не очень энергичный, Вот, да, не очень такой большой хищник, то есть не такой активный. Если его не очень трогать, то и не будет. Но он любит хорошо покушать. Или дожарить, это точно. И действительно, персы, они не разрушали храм. Наоборот, более того, во время Кира, который был персом, храм стали восстанавливать. Именно во время персидских царей стали восстанавливать храм. И вот из металлов, снег Данилок, снег Навуходоносора, на что они похожи? Это уже не золото, это уже серебро. Серебро намного дешевле золота. Когда-то, там, 10 раз, я не знаю точно, насколько это сегодня. Вот, но это уже совершенно не то. И что еще, что кесов на иврите, это слово кусет, слово желаю. То есть они просто хотели иметь как можно больше материальных приобретений. В этом и суть, вот это вот медвежата, вот эта вот неуклюжесть персидского царства. И после этого пришел третий зверь. Третий, он похож на тигра. Тигр, он не царь зверей, он действительно хищник, но чем он очень известен, это именно своей наглостью. Именно тем, что он идет на пролом и не обращает внимания ни на что. Я слышал, что один охотник на белых барсов рассказывал о том, как на них охотятся, что они узнают по каким тропинкам ходят тигры, и просто там на этих тропинках ставят капканы. Потому что тигр, когда он идет, он никогда не смотрит под ноги. Он никогда не опускает голову, он всегда идет прямо. И вот это похоже, вот это бесстрашие, вот это наглость, самоуверенность, это как раз подходит к подвесе царства и как раз к его, тому, кто считается олицетворением этого царства, Александра Македонского, который пошел на весь мир только чтобы показать свое преимущество греческой культуры. Вот. Конечно, он брал дар и так далее, все как следует, но он не был алчным. Завоевание хотели показать преимущество, он хотел насадить свою культуру. Он хотел, чтобы Эллины и Лада стала во всем мире. В этом и была его цель. И из металлов, какой металл дается ему во сне Навуходоносора, это третье царство относится медь. Медь на Эллисе, кстати, тоже очень красивый материал. Были времена, когда он смылся чуть-чуть не как золото, пока еще. И на иврите медь – это нехоши. И вот медь нехуша, медный лоб – это символ наивысшей степени наглости, бесстрашия. Да? Вот эти четыре крыла, которые он распространяет по всему виду, показывают, что в основном он чувствует даже не физическое, а моральное превосходство, да, своей культуры, преимущество своей культуры над всем остальным. И действительно так и было. По отношению ко всему, что было в том мире, действительно, греческая культура была самой продвинутой. Ну, а в четвертом царстве мы только мимоходом, так как при нем мы живем, это царство, оно совершенно ни на что не похоже, потому что оно включает в себе все силы первых трех. И приводится, что у этого зверя, у него есть только одно желание всех подобрать под себя, притом или силой меча, это сегодняшний символ Соединенных Штатов. Это орел, у которого в одной руке есть стрелы, а в другой мешок с золотом. И действительно, или силой оружия, или силой своей культуры, культура английского языка, через компьютерную сеть интернета, мы видим, что весь мир, он уже попал под американское влияние. Даже сегодня, видите, почти все названия, там, Bistop, да, Office Depot и так далее, очень много названий, которые просто взяты с английского языка, эта культура сегодня подобрала под себя весь мир. Весь мир. Они хотят остаться одни. Вот, это четвертое царство. Но мы сегодня говорим про ответствие.
И на четвертом царстве, шесть имен
говорили. Да, да, конечно. Они хотели бы остаться одни. То есть приводится, что один из наиболее активных представителей это та же Германия и Дунея. Это приводится среди Самана, это больше Пуриму. Это больше связано с праздником Пуриму. Так что в свое время мы, наверное, об этом будем говорить очень подробно, да, как это не было. И вот здесь рассказано, здесь о третьем царстве. Комментарии, да, я не обращал внимания, потому что это о четвертом царстве. Некоторые относят этот отрывок насчет Есева, хотя в последовательности здесь это немножко не так, но это, по всей видимости, уже было. Хотя некоторые события, которые здесь описываются, хотя они были один раз, но они могут произойти еще раз, непосредственно перед
есть
какая-то
религиозная
версия, кто был вот этот старый, который комментирует Кирилл? Есть, но я не буду точно об этом говорить, есть комментарии об Ардамеле, которые... Это все предположения, и не стараются, чтобы они наиболее плавно подходили под это все. Скорее всего, мы узнаем все точности только после того, как мы уже сможем смотреть задним числом. И вы знаете, более того, я вам просто дам урок, что вполне может быть, знаете, например, даже насчет прихода Машеха, не столько вариантов, что перед чем, кто придет вначале, Ильяву, пророк Ильяву, будет воскрешение мертвых до него или после него, не столько вариантов, что Маймонид просто, разводя руками, пишет в конце своей работы, говорит, что эти события, мы не будем знать, как они произойдут, пока они не произойдут, и поэтому не стоит заниматься этими вариациями. То есть, скорее всего, Творец сохраняет за собой возможность повести историю наилучшим путем в соответствии с тем обстоятельствам, которые окажутся из-за каких-то человеческих деяний, которые будут сделаны до того времени. Вот. Только насчет Гога и Магога я видел столько предположений, кто это вообще может быть. Ну, это заслуживает отдельной темы, да, конец дней. Один раз все-таки стоит, да, об этом поговорить, мы поговорим с Мойше, может быть, как-нибудь назначим время и поговорим об этом, о перспективах конца времен, к чему мы идем. Но мы говорим о Хануке. Ханука говорит о конфликте между Яваном, между Грецией и Сионом. Кстати, почти те же буквы. Яван и Сион, за исключением одной буквы Цадик. Именно буква Цадик, она различает между Грецией и Сионом в еврейском написании. Да, надеюсь, вы можете себе это представить. И вот действительно, насколько мы знаем из истории, это также есть на то, на самом деле эти два народа, евреи и греки, они внесли самую большую лепту в развитие мировой культуры. Евреи со стороны религии, а греки со стороны культуры. Вот. И здесь действительно, вот передо мной есть здесь отрывок из полного собрания сочинений Винстона Черчилля. Он написал воспоминания о Второй мировой войне. И вот Винстон рассказывает, как по-моему, это в 44-м году, после того, как освободили Грецию от нацистов, то там коммунисты чуть не захватили там власть, и как он пытался с этим справиться. И вот здесь он вдруг, да, как будто вышел от него основного повествования, и здесь он говорит о том, что и греки, и евреи, они очень похожи между собой. Вот. Я не знаю, если вы не устали от цитат, все-таки это очень интересно, когда пишет об этом человек, который по общепризнанно был одним из самых умных, которые ходили по нашему свету. Да. Он пишет так. Греки соединяются с евреями на корону народа, который имеет самое древнее государственное сознание. Несмотря даже тогда, когда их положение было совершенно отчаянным, и чем больше была опасность их в земле, даже в эти минуты они разделяются на многие партии с большим количеством вождей, которые воюют между собой отчаянно. И красиво сказано, и правильно сказано, что в любом месте, в котором есть три еврея, выяснится, что есть два премьер-министра и один оппозиционер. Да, то есть это он был очень несклонен к шуткам. Вот. То есть это не анекдот, это написано здесь. Это прибыл анекдот. И также и о втором старинном и прекрасном народе, что война его жизнь, когда здесь уже говорит о греках, что начало его зарождения находится в начале мысли человечества. Нет еще других двух народов, которые оставили такое отпечатать на мире. Все они показали кошелью, все они показали силу самосохранения, несмотря на все опасности и большие страдания, и с этой способностью самосохранения сравнимы только пересуды и вражда, и перевороты, которые происходят в их внутренней среде. Так, я думаю, эти слова неправильные и сегодня. Да? До последней минуты, что бы там ни было, мы знаем, что и в первом храме были партии, во втором еще больше, в наше время еще больше. Столько тысяч лет прошли, и еще не изменилось ничего в их свойствах, и ничего, ни насколько не исчезли ни их страдания, и ни их живость. Они остались существовать, несмотря на то, что весь мир был способен сделать против них, несмотря на то, что они были способны сделать сами себе. И каждый из в разных аспектах, каждый из них оставил нам его наследие, его мысль и мудрость. Не было еще двух городов важнее, которые были важнее человеческому роду, чем Афины и Иерусалим. И действительно, эти два народа были очень похожи друг на друга. Чем? Мы знаем, что греки, они ценили красоту ради красоты, и ценили культуру ради самой культуры. И храбрость, и совершенство человеческого тела ради самого этого совершенства. Но это не было для них средством для того, чтобы разбогатеть. У них спорт был именно ради спорта. И даже на войну они выходили не столько для того, чтобы завоевать, а чтобы показать свое превосходство и стать еще сильнее. Рассказывают, и также мудрость, когда они философствовали, это не было целью найти там какое-то практическое применение. Это потом римляне относились ко всему этому очень утилитарно. А у греков все это было самоцель, и красота, и мудрость. Насчет силы, насчет храбрости, есть такой рассказ, что как-то в одном бою Греции против персов один греческий солдат попал в плен, и персидский офицер его расспрашивает, но скажи, пожалуйста, почему вы так хорошо воюете? Что вам полагается за подвиги? чем какая у вас наивысшая награда. И на это ему сказал солдат: если я буду очень хорошо воевать, то сам царь Элазы, сам царь Греции мне на голову положит в присутствии всех сановников лавровый венок, почитать на лаву. Но это персидский офицер мог только рассмеяться. Я понимаю, у нас тот, который хорошо воюет, получает талант серебра, талант золота, алмазы. Вот. Ради этот венок, которому брошены на ради этого, вы готовы так рисковать своей жизнью? То есть персам, которые похожи медведеподобным, да, этого не понять. А у греков и мыслей других не было. Понятно, что храбрость — это ради храбрости, и любое отличие, которое свидетельствует об этом, это очень важно. Кстати, очень интересно, что там лавровый венок, он греет оливковое масло. Кстати, тоже дерево, только более такое, уже не листья, а сам плод, даже не сам плод, а после того, когда они проделаны работой, это тоже о многом говорит. И, может быть, мне это объяснить тоже. Насчет мудрости. Всем известно сказ, что как-то Александр Македонский хотел проведать Диогена, который, как известно, жил в бочке. Вот. И он пришел к нему и постучался к нему. Тот открыл ему. Александр Македонский говорит ему: вот я, Александр Македонский, проси у меня, я дам тебе все, что ты хочешь. На что последовал ответ: не заслоняй мне солнце. Александр Македонский не обиделся, он сказал только одно: если бы я не был Александром, я бы стал Диогеном. То есть сам Александр Македонский понимал, что во всем надо доходить до совершенства. Совершенство философствования — это заниматься только этим и не думать ни о чем остальном. Если все так утверждать ложь до глупости, так и не нужно излишества. Ну что поделать, я царь, он думал себе, и мне остается только вести себя как должен царь. Вот это было третье царство. У евреев мы находим то же самое. У евреев изучение Торы, оно не ради практической какой-то, не только ради практического применения, а как самоцель. Выполнение заповедей в его наилучшем обороте — это не ради награды, а следовать, как пишет Маймонид, за правду, потому что это правда. Где же расхождение между ними? Если мы увидели, в чем они равны, а где же расхождение? Расхождение находится в том, что, как мы читаем в благословении Ноаха своим сыновьям, написано: красота божественная уедет, но будет пребывать в шатрах ушей. То есть Ефес, Яван, Ветер, является одним из его основных представителей, для него главное — это красота. Красота для него — это самоцель. А у Шема красота — это не самоцель, любая душевная, совершенство мышления, а у него это лишь способ ради продвижения духовного. И вот таким образом, еще один момент, что Шем, мы знаем, если он любит просто красоту. А Шем, он поэтому назван Шем, Шем означает имя. Шем, когда он смотрит на красоту, которая стоит как самоцель, он дает этому правильное название. Он находит на все строгое, он смотрит в корень, находит всему очень строгое объяснение. Например, то, что для Ефеса это скульптура, да, это скульптура, это красота. Для Шема это может оказаться под невестное название Эрва, что означает раскрытие того, да, когда показывает красота человеческого тела. В юдаизме это называется рва. Рва – это раскрыть то, что не должно быть раскрыто. Пока не должно. Рва. Вот. Там это идет рва, это слово «ягир» – раскрытие, раскрытие чего-то. Да? Возбуждение чего-то. То есть раскрыть то, что должно было быть закрыто. То, что для греков, это показать свою храбрость, выйти на войну, драться, просто так, чтобы показать, кто сильнее. Но евреям это просто беспричинное убийство и беспричинное нанесение увечий другому. У греков есть спорт ради спорта. У евреев тоже есть понятие, что надо заниматься, да, надо заниматься своим телом, чтобы оно было, чтобы быть здоровым. Но мы хорошо знаем, что профессиональный спорт, он совершенно не относится к тому, чтобы быть здоровым, а как раз наоборот. Обычные люди, которые занимаются этим, у них очень большие проблемы возникают со здоровьем из-за перегрузок. И вот как смотрит Шоу своим зорким глазом на то, что если считает красотой совершенством достижения. Да, положим, что Google Magic Johnson может пробежать 100 метров на 5 сотых быстрее, чем кто-то до него. Ну и что это означает? Это означает лишь то, что Мэджик Джонсон, он был ближе к антилопе, чем я. На 5 сотых, чем тот, который был до него. Ну, больше, чем я, это намного. Вы понимаете? Потому что пока мы говорим о вере, пока мы говорим о сети и так далее, ну сколько бы там ни бежал человек, антилопа все равно будет бежать быстрее. И сколько бы там ни поднимался лист, любой слон малмальский может больше поднять. Поэтому если человек не выделяется, да, что я скажу о шахматах, это уже мудрость. Но вся эта мудрость заключается на 64 метках. То есть в чем здесь вклад, в чем здесь польза люди? Другое дело наука, да, исследователи в области физики, химии, медицины, это да. Но вы понимаете, даже если, да, медики, например, помогают человеку прожить больше, ну а зачем жить вообще? Четыре царства также наши мудрецы находят в том, что написано в начале книги Берешит. Да, они находят уже в начале мироздания, намек на четыре царства. И там написано так, да, и земля была тоу-тоу, пустынная и хаотичная, да, и темнота над бездной. И вот говорится так, что тоу, да, беспорядочность, это Вавилон. Боу, хаотично, это персы. Темнота, это Греция. И бездна, это четвертое царство, это Идумея. То есть сразу же указывается, что эти царства, они являются как раз негативным явлением в нашем мире, потому что они заслоняют первопричину мироздания. Но вот в этом раскладе получается, что темнота относится к Греции. Казалось, кто принес свет в артистик игр, огонь, да и вся мудрость, все науки, они испокон греческие, весь свет учения принесло Греция. Как же мы себе позволяли назвать греким темнотой? Понимаете, в темноте у человека могут быть две возможности. Во-первых, в темноте человек может не увидеть камень и споткнуться. Но есть и другая проблема в темноте, что когда человек находится в темноте, то он может неправильно увидеть, то есть увидеть столб и думать, что это человек. Он видит человека и думает, что это столб. Да? И когда наука разбирает различные явления природы, она разбирает их причинно-следственную зависимость. Мы спрашиваем, почему пошел дождь, потому что были облака. Почему были облака, потому что было испарение. Почему было испарение, потому что при такой температуре вода переходит в пар. И так далее. В конце концов мы доходим до какого-то момента, когда наука уже не в состоянии ответить. Но это почему и говорит, это так. Это еще не исследование, не исследовано. Но на самом деле, таким образом оказывается, что наука не отвечает на вопрос почему. Тем более вопрос зачем, он считается вообще не научным, антинаучным. Как это зачем? Нет зачем. Нет такого. И вот, вы понимаете, то есть наука объясняет, как построен мир, но она всего лишь объясняет именно таким образом это все происходит. Но оно не объясняет его причин. Не объясняет его первопричин. А иудаизм как раз начинает с того, как пишет Маймонид, что основа основ и основа всех премудростей знать, что есть Творец, который создал эту всю систему. Потому что когда мы начинаем с этого, у нас получается совершенно другое. Конфликт греков и евреев – это конфликт между божественной мудростью и человеческой мудростью. А как они между собой, в какой зависимости они находятся? Там, где заканчивается человеческая мудрость, там божественная только начинается. Потому что, закончив всю человеческую мудрость, мы переходим к тому, что является корнем всего этого. Это ненаучно, это невозможно постигнуть разумом, это нельзя зафиксировать чувствами. Это только если дано пророчество свыше, можно узнать, как это все работает, каким образом можно это влиять. А греки все это напросто отрицали. Именно поэтому, когда они пришли, они запретили три заповеди. Шаббат, соблюдение шаббата, освящение нового месяца и мила, и брит, брит мила. Почему? Да потому что это явление, которое выходит за пределы нормального чувства понимания. Во-первых, суббота, ну понятно, день отдыха, но при чем все эти запреты? 39 работ и так далее. А, ну что Бог создал 6 дней, 7 он еще не делал, поэтому все, что он делал и так далее, все, что ему пришлось бы делать, эти 6 дней мы не будем делать. Что это такое? Что это такое? Не лучше бы просто, что в выходной день люди бы выехали на рыбалку или занялись каким-то активным отдыхом, выехали в город. Греки не противились социальному значению шаббата, а именно его религиозному значению. Мула, брит. Вообще, греку этого не понять, человек совершенен. Зачем это как-то исправлять? А то, что суд может по своему усмотрению влиять на время, начнется ли месяц сегодня или завтра, ничего не понятно, рассчитай каждый луны. У тебя луны, рассчитай каждый луны. На первую сторону рассчитай. Все. Зачем здесь? Установи календарь, все. А почему здесь зависит от людей? Это же небесная светила, само по себе. Каждый человек может на это влиять. Еще одно, что греки, они не признавали законы ритуальной чистоты. Они не признавали границы, и написано, что все стены, которые стояли вокруг храма, они разрушили, потому что евреи было такое, что тот, который ритуально чист, может найти настолько нечист, настолько еврей, настолько еврей, чуть меньше. До сюда можно найти жертвы, до сюда могут идти левиты, коэн еще дальше. А грекам этого не понять, все такие же люди. Чего вы говорите, что в этом такие свойства? Если бы сказали, что тот, который сдал какой-то экзамен, может пройти глубже, они бы это поняли. Понятно, что не каждому дается доступ. Да? Но вот то, что этот родился уже коэном, а этот даже в 7-5 во лбу, он там и близко не будет, это и не понять. Это действительно выходит за пределы человеческого понимания. Кстати, обычаи оладушек, да, которые кушают на Хануку. Оладушки? Ладушки.
Ладушки это другое, это
из катушки. Из катушки, да. Они как раз одно из объяснений в том, что евреи залатали, ладушки, платки, они залатали вот эти отверстия, это то, что греки пробили в стенах Иерусалима, 12, да, они золотали это обратно, восстановили. Они восстановили это обратно. И вот в чем заключалась победа Хашмонаим? Было, во-первых, это было не только, знаете, обычно, когда две стороны, у которых есть идеология, когда одна побеждает другую, это не означает победу, да? То есть, например, если Англия победила тогда Францию в Столетней войне, это не означает то, что протестанты, они более правильные, чем католики, да? Это означает, что в данную минуту, считайте, это заселение этих, потом проходит время, и это может быть наоборот. Евреи победили таким образом, что это также решило и тот вопрос, для которого все завязалось. Ведь греки верили в то, что верили в силу, верили в военную подготовку. Что оказалось? Что слабые и немногочисленные победили. Но если у кого-то осталось еще какое-то сомнение, что, может быть, это были партизаны, как всегда объясняют, они знали лучшую топографию. Давайте вдумаемся, насколько это глупо. Греки уже находились по всей стране в течение по меньшей мере 70 лет до этого. Я думаю, что да, армия действующая, гарнизон находится на территории в течение 70 лет, у него будет вполне хорошие карты на всю эту местность, правильно? За 70 лет уже могли полностью определиться и знать лучше самих евреев, все щели и все ходы. Любая армия проделывает такие работы, тем более сейчас, в том время. Это тоже глупо. Вот. Но если у кого-то и остались сомнения, то потом, когда они вошли в храм, они не хотели зажигать нечистым маслом. То вопрос ритуальной чистоты, вопрос признавательной духовной силы, их влияния или нет. Они зажгли именно чистым маслом, они настояли на этом, хотя могли найти всякие отговорки, зажечь другим, и это масло прогорело у них после меня. И таким образом было показано пророка Маккавея. Ну что ж, ближе уже к логической части, здесь уже меньше. Мы говорили о том, что в Хануку есть у нас Халель, то есть во время молитвы читают набор отрывков из Тейлим. В молитве Шмонайца в восстановлении благодарения там в конце добавляется Алла Ниссим за чудеса и также в настольной молитве. Если человек забыл это, то он может вспомнить в конце, но не надо повторять еще раз молитву или Беркат Амазон из-за этого. И также заповедь зажигания светильников. Более-менее все законы известны, в первом вечер один, во втором вечер два. Лучше всего зажигать масло, лучше всего оливковое. Если нет оливкового, то лучше зажигать даже соевым, чем вообще не маслом, чем свечами. В этом году у нас есть особенность, что и первые, и последнее зажигание ханукальных свечей, они на шаббат. И поэтому маленькие вот эти свечи, которые горят 45 минут, если они кое-как их хватает в обычный день, когда мы зажигаем 4:40, да, при заходе солнца, когда мы зажигаем достаточно 50 минут, да, 20 минут до выхода звезд, еще полчаса после этого, это регламентированное время, то перед шаббатом, когда мы зажигаем, мы не можем зажигать с заходом солнца, ведь это уже шаббат наступает. Самые субботние свечи мы зажигаем по местному обычаю в Хайфе и по всему северу 22 минуты до захода солнца, и ханукальные свечи еще до этого, то есть поэтому надо поставить такие свечи, которые прогорят нужное время, по меньшей мере 2 часа в данном случае, то есть полтора часа. Можно взять вот эти круглые чайные свечки, вот, вполне годится. Я бы, например, вот эти, которые в этих формочках. Да. Вот эти свечки.
Как поминали?
Нет, поминали. Значит, нам не нужно 24 часа. Достаточно, чтобы они прогорели до захода солнца, да, 22 минуты, потом еще 20 минут, потом еще 30. Да, и того,
потом 7 минут.
Да, ханукальные свечи может быть все что угодно, только нужно их выставить в определенном месте, в ряд. Первый вечер это будет только одна свеча, вот, последний вечер это будет уже все 8, и чуть выше одну свечу, которая является служебной, да, свечой шамаш. Значит, первый день мы зажигаем справа, да, здесь шамаш, здесь свеча справа, и второй вечер начинаем со второй, добавочной, и идем с лево в правую сторону.
Шамаш тот же самый.
Нет, каждый вечер выбирают. Некоторые ставят ту свечу, от которой зажгли. Вот. Но стоит, чтобы эта свеча тоже была крупная, чтобы горела на еду примерно в то же время, как и все остальные. Если человек не успевает зажечь 4:40, то вечером, когда он успевает домочаться, он может зажечь, желательно зажигать в тех местах, в окне, там, откуда видно, но если окно находится выше, чем 9,5 метров, да, это примерно соответствует 4-му или 5-му этажу, то там Если соседи напротив, здание напротив, то пусть будет так, если тротуар иногда идет чуть выше, то тоже мы считаем отвлеком поверхности, которую откуда можно видеть. Если же нет, то в таком случае ставят не вход, но против внутри. Да? Да, справа стороны входящего ставят слева и внутри. Внутри. Да, входа в дом. Вот, потому что ханукальные свечи зажигают каждый дом. То есть ни дома не зажигают. Еще зажигают синагоги, там люди собираются за память о ханукальной миноре. Что еще бы хотел сказать? Да, на исходе шаббата надо поторопиться, да, можно зажигать свечи только когда уже темно, когда уже шаббат вышел. Некоторые зажигают до разделения на винение, которое после, любой обычай годится. Я лично делаю вначале Авдалу, потом зажигаю свечи, но я видел, что многие клиенты зажигают и до того. Ну что ж, я сказал все, что хотел.
Может, не все.
Обычно хозяин дома зажигает, так как, по идее, первоначально зажигание свечей должно было быть во дворе, то есть для того, чтобы видели все люди с улицы, поэтому считается не очень хорошим, чтобы женщина выходила, вот, и совершала всякие действия на публику, вот, поэтому мужчина зажигает. По нашему обычаю, по шкинарскому обычаю, все домочадцы, да, зажигают каждый свой светильник, надо найти специальное место, и, соответственно, каждый день добавляю еще одну свечу. Смотрите, сегодня это не практично, плохо собьют и так далее. Но если у кого-то кто-то живет в особняке, то да. Хотя, скажем так, есть предложение, что раньше двор был как бы вторым домом, там люди жили. Вот. Некоторые считают, что это должен быть выход во двор, выход во двор из подъезда, из дома. Вот. Но там иногда из-за внешней стены этот светильник может оказаться не виден, поэтому лучше зажечь в окне. Лучше зажечь в окне таким образом. Ну, с этого есть еще вопросы, можем этим заняться. Если нет, я еще здесь. И потом буду здесь, поэтому, пожалуйста, все.